Сегодня у нас в гостях известный апологет и миссионер, протодиакон Андрей Кураев. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
А что для вас значит быть миссионером?
Для меня ничего, я как так себя не называю.
А как вы себя называете?
Удостоверения миссионера у меня нет. Да, в общем, никак. Как-то проблема с самоидентификацией у меня нет, визитных карточек тоже нет. Вот. Поэтому если кто-то скажет, что моя работа миссионерская, ну, ладно, вы так считаете, я соглашусь.
Ну, вопрос не в том, что я считаю, вопрос в том, что очень многие люди называют вас миссионером и считают, что вы, ну, наверное, наиболее известный миссионер сейчас в нашей церкви.
Нет, я себя скорее полагаю, скажем так, коммуникатором. То есть моя задача попробовать переводить церковно-славянского языка, переводить церковно-китайского языка на русский.
И получается?
И наоборот. Кое-где получается, да. То есть моя задача попробовать объясниться двум кругам нашего общества, двум субкультурам. Собственно, церковно-православный и какой-то такой нецерковный. И попробовать снизить количество взаимных страхов друг перед другом. Чтобы, с одной стороны, и нецерковные люди не боялись бы возможности для себя прикоснуться к миру православия. Поняли бы, что это не означает аннигиляция их человечности, их образования, их интеллекта, чести, совести и так далее. С другой стороны, или там гордого звания своего собственного современника 21 века. С другой стороны, и церковным людям бывает нужно пояснить, что не все то, что рождается за пределами монашеских келий, несет в себе какую-то угрозу нашей вере и нашей духовной жизни. Вот этой коммуникацией я и занимаюсь.
Отец Андрей, вы, наверное, слышали много раз такой тезис, что Бог кого надо, сам приведет церковь, и, собственно говоря, православным христианам ничего делать не надо. Вы согласны с этим тезисом?
Расскажу буддистскую притчу. Сидят где-то там в джунглях Индии группа монахов буддистских, и вдруг гуру кричит: «Разбегайтесь, тигр!» И действительно, тигр несется на них. Все разбежались, один ученик остался. Но тигр, слава богу, не съел его, побежал дальше. Собираются снова все ученики. Вот. И учитель спрашивает ученика: «А почему ты не побежал?» «Ну, я исходил из того, что, может быть, это небо нас испытывает. В конце концов, карму не обманешь. Если мне суждено быть сильным тигром, да, то, значит, так и быть. А если нет, так он ничего и не сделает. Поэтому я думаю, что, может быть, вот Господь меня не выдал бы, да, там наши боги, духи и так далее». Да. На что гуру говорит: «А тебе не пришло в голову, что Бог решил тебя сохранить через мое предупреждение, чтобы ты убегал?» Вот так же и здесь. Действительно, Бог приведет, только как? Через кого? Ведь один из главных тезисов Библии – это то, что история стала пространством теофании, история наша, человеческая. Мы привыкли говорить о Ветхом Завете, как Ветхом, кажется, он очень старый. На самом деле в Ветхом Завете очень много новизн. И одна из главных новизн Ветхого Завета – это то, что пространство теофании – это теперь не звезды, не приключения кометы, их блуждания, не землетрясения, не наводнения. А вот в мире человеческой истории проявляет себя воля Божия. И надо уметь, задача пророка ветхозаветного состоит в том, чтобы событие сделать знамением. Чтобы некий факт, имевший место, превратился бы в нечто осмысленное. А зачем? Господи, что ты хочешь нам этим сказать? И вот такого рода восприятие истории означает, с богословской точки зрения, что Бог людей делает ангелами. Каждый человек – это посланник Божий, который что-то мне несет от Бога и чего-то от меня ожидает. И Библия в этом смысле – это манифестация Божьего доверия человечеству, людям. Когда Слово Божие веряет себя людям и создает церковь, апостолов, и не ангелов, а именно апостолов посылает по всей земле. Принцип православной жизни – принцип синергии. От человека усилия, от Бога результат. Вот поэтому памятование о том, что в конце концов любой миссионерский плод может принести только Господь, не должно означать отмену нашего человеческого усилия. Когда я от священников слышу вот этот аргумент, что давайте, кого надо, Господь Бог приведет, я говорю: батюшка, вы попробуйте вот точно так же составить отчет в епархию о финансовой деятельности вашего прихода. Ладно? Вот, как надо, вот я вот помолюсь, оставлю отчетный лист на престоле на ночь, а утром приду, а ангел там по моим молитвам уже все заполнен как надо. Вот очень странно, что наши батюшки бывают очень активны в других вещах, в поиске спонсоров, например, там и так далее, в подборке хора голосов, лично каждого кандидата проверяют и прочее. Вот. А вот когда речь заходит о таком служении Христу, то тут почему-то начинается невероятный приступ благочестия. Поэтому боюсь, что в большинстве случаев за вот этой фразой «Бог сам приведет» стоит просто леность и неумение. Маскировка, точнее говоря, своей лености и маскировка своего равнодушия и неумения. Так что поэтому, да, Бог приводит или не приводит, но дайте же Богу шанс совершить это чудо через ваши руки, через ваши уста, ваши глаза, ваш труд.
Ну, известно, что в принципе вера – это дар Бога. Тогда возникает вопрос, что может дать человек?
Ну, давайте сначала сконцентрируем еще раз на даре Бога. Если помните, Снежная королева, пленив Кая, дала ему задание. Кай, сидя в дворце у Снежной королевы, должен был сложить определенное слово. Снежная королева для этого дала ему 4 буквы, ЖПОА, и предложила из них сложить слово «Вечность». Так вот, когда человек поймет, что из этих 4 букв вот это желанное слово никак не сложится никогда, вот тогда у этого человека появляется шанс стать христианином. То есть, когда ты понимаешь, что вот цель, в принципе, недостижима, вот тогда уходит опора на свои силы, уходит самоуверенность, появляется потребность в чуде, а значит, появляется потребность в спасении, в благодати. Все, человек уже готов к синергии той самой. Так вот, когда я начинаю курс лекций в семинарии по мессиологии, первую лекцию, да, я им рассказываю о том, на первой лекции говорю, что вот я ни одного человека в церковь к вере не привел. Господь приводит, потому что вера рождается в той глубине сердца человека, куда никакой язык человеческий достичь не может. Это глубина, это бездна, где только Господь может найти дорогу. Вот. Вот мы с вами это выяснили. А теперь давайте немножко об этом забудем. Потому что дальше я об этом вам уже не буду ничего рассказывать о Боге. Мессиология в некотором смысле это не богословие. Точно так же, как есть такая наука, литургика, например, называется. Что мы делаем на курсах литургики, семинаристов? Да, мы поясняем, что, вот, скажем, Евхаристия – это таинство. Великое таинство, да, вот там на догматике где-то вы будете подробнее говорить. Священник, он священнослужитель, он служит таинству, но не совершает его, совершает таинство Господь, тайносовершитель. А вот дальше, вот когда вы это поняли, а вот после того, как поняли, что вот Господь совершает это таинство, вот на следующих уроках по литургике я буду рассказывать вам, и вы будете зубрить и отвечать мне на зубок, что каждый участник богослужения в алтаре в каждую минуту должен делать. Обязанности алтарника, обязанности диакона, обязанности священника. И это не богословие, вообще-то говоря уже. Это нечто совсем иное. То есть так же и с мессиологией. Мы сказали, что без Бога не до порога, но тем не менее есть определенные человеческие действия, человеческий долг миссионерский, христианский. Что мы можем сделать для того, чтобы приблизить людей к вопрошанию к Богу? Собственно говоря, богословие – это слово, обращенное к Богу. А миссиология – это нечто совсем другое. Задача миссии, миссионера, она очень конкретна. Миссия кончается там, где начинается пастырство. А граница – это очень для меня она ясна. Как только человек начинает говорить «наша церковь», все, миссия кончена. Вот если человек спрашивает меня возмущенно, «А почему ваш патриарх? Он там, скажем, поддерживает Путина или кого-то еще, да?» Все, да? Вот как бы человек не возмущался, не обличал нашего патриарха, но он сказал «наш патриарх». Все, миссия на этом кончена. Дальше уже пастырская работа. То есть задача миссионера – сделать так, чтобы человек свои вопросы обращал к церкви, а не к Андрюше Аршавину, не к Глобе, не к Кашпировскому, а какие-то важные вопросы своей жизни, чтобы он обращал именно к церкви. Дальше начинается пространство пастырства.
Вот вы упомянули такой предмет, как мессиология. Ну вот я видел учебник один по мессиологии. Там много говорилось о миссии. Библейский, там, с богословский оценок, какой-то исторический экскурс. Но вот я не вынес самого главного, собственно говоря. А что конкретно делать? Может быть, вы как профессионал поделитесь?
Я таких учебников видел несколько. Греческий сначала перевели, у нас издали. Потом вот в Белгороде пробовали создать. Вы знаете, много красивых слов, но от которых я тупею. Вот сказано там, миссия церкви, теозис, космос. Так, ну вот я не понял. Вот я встал, я позавтракал. И чего я должен заниматься? Обоживанием космоса? Как это? То есть мне вот там, там нету конкретных вот ноу-хау, конкретных методик. Вот чего я жду от каждого миссионерского съезда, семинара, от родительских чтений, даже от своих семинаристов, в конце концов. Я жду от них ответа на конкретные вопросы. А именно. Расскажите мне, потому что я сам тоже учусь, у меня тоже эта проблема есть. Для меня есть проблема, когда я вхожу в молодежную аудиторию. Какую тему для беседы избрать? Вторая проблема. Проблема входа в аудиторию. С чего начать? Вот первые фразы, да? Вот пожалуйста, расскажите мне, вот, семинаристы, да, вы тоже где-то с своими ровесниками встречались, какой-то там на каникулах, еще где-то, да, у вас какие-то такие встречи были. Даже от семинаристов я жду советов. Расскажите, как вы это делаете. Научите меня, потому что, мало ли, у меня есть там десяток моих заготовок. Но, несомненно, есть больше возможностей, чем десяток моих заготовок. Поделитесь, да? Я вам что-то свое расскажу, вы мне свое. Ну, в общем, для примера, да, мне так кажется, что есть две модели поведения миссионера в аудитории нецерковной. Первая – это модель клуба кинопутешествий Блаженной памяти Сенкевича. Или же непутевых заметок Дмитрия Крылова. Это что означает? Это я прихожу и тупо говорю о своем. Мне фиолетово, о чем вы хотели бы сегодня послушать. Вы, может быть, думали, что сегодня я повезу на экскурсию в Тибет, а на самом деле мы с вами едем и рассказываем про Мальдивские острова. И вот я рассказываю про эти самые Мальдивские острова. Естественно, стараюсь найти что-то там интересное и так далее. То есть, это методика. Я прихожу и говорю о своем, что мне сейчас интересно. Второй вариант, противоположный. Я прихожу и заранее выхожу на тематическое поле тех людей, с которыми я беседую. И ищу в тематике их мысли, их жизни, их круга чтения и так далее, ищу какие-то вещи, на которые я могу предложить им посмотреть через мои христианские очки. Прихожу и говорю, хорошо, давайте про вашего Гарри Поттера поговорим. Первый вариант, да, я прихожу и говорю, вот у меня сейчас Великий пост, и мне все равно, что у вас. Второй семестр, третья четверть или еще что-то такое. А у меня Великий пост. Про Великий пост я вам сейчас буду рассказывать. Это один вариант. И он может быть очень успешный. В конце концов, ведь обычный домохозяйка или студентик, когда слушает рассказ о жизни тибетских монахов, может искренне заинтересоваться. А в самом деле, а почему у них оранжевые там какие-то одежды? А что это за молитвенная мельница у них? Что это, почему барабанчики там и так далее? Да, объясняешь, вроде бы человек, который еще вчера не знал, что ему это интересно, он еще вчера, минуту назад не знал, сегодня он этим заинтересовался. Это вполне возможный для нас путь рассказа о православии. Второй же путь, когда у человека уже есть устойчивый интерес к чему-то, не церковному, пояснить ему, что если ты будешь на это свое для тебя интересное смотреть через очки богословия, очки знания христианской культуры, то твой предмет твоего интереса, он станет еще более многограннее, многомернее. Вот, ну, мне приходится, может быть, иногда чередовать то и другое, да. Соответственно, мой совет моим семинаристам. Подумайте, может быть, вам проще пока наработать хотя бы одну тему, на которую ты будешь курсовую писать или дипломную. И попробуй, но эту тему расскажи так, чтобы это было интересно, во-первых, тебе. Чтобы ты сам понимал бы, что вот, когда ты копишь материал по этой теме, ты сам меняешь свою позицию, свое отношение. Что то, что ты знал об этом, будучи первокурсником семинарии, меняется по ходу твоего погружения в материал. И вот тогда вот это будет интересно и для других людей. И это может быть совершенно какая-нибудь совершенно конфессиональная вещь, совершенно сугубо церковная. Но ты расскажи о ней так, чтобы люди понимали некий сюжет, драматургию какую-то, в конце концов. Ну, как появился Великий пост, как появилась та или другая особенность устава и так далее. Знаете, когда я приступил к чтению лекций, ну, просто вот вообще вот там 20 лет назад с лишним начал читать лекции в университете, скажем, да, сначала в МГУ, я для себя поставил вопрос, какие преподаватели мне нравились. Когда я был студент сам, кто мне нравился? И перебрав, повспоминав любимых преподавателей в МГУ, потом в семинарии, в академии, я понял, что при всем различии контента лекции, содержания, там была некая общая методика у тех, кто мне нравился. Это люди, которые думали вслух. Не приходили, не сдували пыль с учебника или конспекта, не просто вбивали нам какие-то формулы в голову, а они публично думали. И, может быть, даже какой-то знакомый тезис, они его ставили в более широкий контекст, проблематизировали и так далее. И вот тогда я решил и пробовать о моем материале вот говорить вот так же. Ну, для сравнения. Для иллюстрации, точнее говоря. Вот, скажем, есть общеизвестный тип иконографии. Поясной спас обычно, когда в одной руке Спаситель держит Евангелие, в другая вот такая воздетая десница у Христа. Тысячи икон есть, всем известные и так далее. И вот я спрашиваю аудиторию, хоть православную, хоть там какую-нибудь учительскую, хоть там даже детскую, школьную. Говорю, как вы думаете, вот этот жест, вот что он означает? И, конечно, в ответ получают, всегда получаю в ответ, что это благословляет, спас нас благословляет. Я говорю, ничего подобного. Вот. Это жест из античной драматургии, из античной даже политической жизни, агорный такой. Это язык жестов античности. И в этот язык я сейчас не буду даже пояснять вам, вы сами поймете. Смотрите, вот показываю один жест оттуда, дошел до нас, вот он этот жест. В классе вы этот жест делаете? Делаете. Что он значит? Прошу слова. А теперь смотрите, вот один жест, прошу слова, а вот второй. Вы думаете, какая связь? Видите, вот пальчики сомкнули. Что это означает? Это значит, замкни уста. То есть, замкни уста, потому что я говорю. То есть, это прошу слова, а это я говорю. Чтобы в толпе меня заметили и поняли, что уже что-то происходит, я говорю. Потом, когда античная культура ушла, то это стало непонятно, и появилось уже позднее толкование, что это благословляет Христос нас. Именем Иисуса Христа потом еще старообрядцы стали по этому поводу говорить, что есть пальчики в имя Иисуса Христа сложены, у самого-то Христа. Вот. Но это уже позднее искусственное толкование. Так вот, что происходит? Вот есть некое ожидаемое, то, что я, люди знают, что я что-то должен сказать на эту тему. У них есть какие-то фоновые представления сегодня о православии. Вот что православные думают так, или они делают так, или православные виновны в том-то и том-то. И вот, по сути говоря, я беру некий этот тезис, который людям кажется очевидным, и пробую или его доказать, но необычными аргументами, неожидаемыми путями и примерами. Или же приходится его опровергать. Или показывать, что вот это, то, что вы знаете, это и есть, но это только крохотная часть огромной, гораздо более интересной и живой мозаики. Значит, это вот путь. Вот пришла и говорю. Я говорю о своем. Второй путь – это путь вот разговора о вашем. Вот, но я говорю, вот в тех учебниках, которые есть, такие вот более-менее официальные, базовые, да, в них вот этого, именно этого очень не хватает. Вот конкретно, что просто я могу прочитать и немедленно пойти и реализовать. Конкретный совет. Вот я все жду, когда на педагогических чтениях наших начнется такой разговор. Ну, что такое родительские чтения? Ну, это бесконечная скукота сегодня. 20-й раз подряд приезжают и люди, что называется, начинают за советскую власть агитировать членов ЦК КПСС. Собираются профессионально православные люди, рассказывают, как хороша православная духовность, идея на воспитание православия. А не пора ли поговорить о том, что тут вышла учительница, а не министр образования какой-то области? Что ей в Москве делать и рассказывать? Вот Марья Ивановна конкретно вышла из 105-й школы и сказала, вы знаете, а я в прошлом году вела урок православной культуры или просто истории, литературы в таком-то классе, и вы знаете, меня пробило. Ну, каждый педагог бывает хотя бы раз в жизни гениален. Каждый педагог. И вот когда речь шла об этом сюжете в учебнике, то я детям привела такую параллель, и вы знаете, такой потрясающий результат был. Дети так откликнулись, так осознали, предложили свои еще какие-то примеры и так далее. А все остальные сидят и строчат, ага. А потом уходит другая учитель, говорит, да. А вот на эту тему, следующая тема этого учебника, вот у меня 2 года назад получилось вот так-то. И потихоньку копится вот такая сокровищница педагогического опыта. У нас же все, каждый педагог начинает с нуля. Копится только, простите, идеологический хлам в виде толстых книжек о том, что православие хорошо, а духовность замечательна. Только что потом с этим идеологическим хламом-то делать-то конкретно?
Ну, из ваших слов следует, что, в принципе, миссиологию может преподавать только человек, который сам миссионером является? То есть, если нет личного опыта, то как?
Миссиологию может преподавать просто смиренный трудяга. Ну, простите, как вспоминаем замечательную беседу Серафима Саровского с одним профессором семинарии. Мирянин, профессор семинарии, приехал к преподобному Серафиму и просил у него благословения на то, чтобы принять монашество на старости лет. Преподобный Серафим спрашивает: а ты понимаешь, что просишь, что такое монашество? Ну, конечно, я профессор богословия, я столько лет преподаю это. Нет, батенька, то, что ты делаешь, ты разбрасываешь камушки с высокой колокольни. А монах – это тот, кто их таскает туда наверх. Так вот, нечто подобное и здесь. Да, может быть, есть конкретный миссионер, который эти камушки создает, таскает наверх и так далее. Но ведь и разбрасывать их с колоколенки тоже хорошо. Ну, когда это не кирпичи на голову прохожим, конечно, а вот нечто иное. То есть, если это честный трудяк, который готов просто быть переносчиком, не изобретателем. Ну, простите, ну, когда я, скажем, та же литургика возьмем, да, ну, не Златоуст мое имя и не Василий Великий, я не сочинял литургию. Но это не означает, что я не могу о ней студентам рассказать. Точно так же и здесь. Если этот человек честно копит по свидетельствам, которые собирает, вот что вот бывает, вот можно так действовать, можно так, это удачная бывает находка, это и раздает эти боевые патроны и примеры семинаристам, это честный, нормальный преподаватель, даже если лично он никогда в боевой той ситуации, какой-то миссионерской поездке и так далее не участвовал.
То есть, в принципе, обычный человек, не обязательно профессор богословия, может вполне этим заниматься. А вот такой вопрос.
Вопрос в том, что для того, чтобы подобрать эти примеры, оценить их качество и предложить, для этого тоже нужно иметь некий богословский церковный вкус.
Ну, предположим, вот сейчас вот я на личном опыте знаю, есть немало молодых людей, женщин, которые хотят этим заниматься. Вот с чего бы им начинать? Предположим, у них нет профессионального богословского образования, но у них есть очень большое желание. И они еще молоды. С чего начать?
Ну, нет, все-таки самообразование – это, безусловно, церковное образование. И здесь, может быть, первое, что нужно им сделать в нынешних наших условиях, это научиться не отождествлять себя с церковью. Вот понять, насколько сложен церковный мир, мир церковного богословия, насколько не нужно торопиться отождествлять любой из церковный голос с голосом церкви. Вот, например, вот недавно идет дискуссия широкая в интернете, тема почти классическая для нашей современной жизни, как реагировать, как вести себя христианину по отношению к людям, которые не считаются с нашей верой, оскорбляют ее, скажем, да. И вот мне, скажем, пишут, по-своему, смешная позиция, да, но мне вот, как-никак, вроде бы, очистить с профессором богословия, мне пишут: отец Андрей, вы забыли слова Иоанна Златоуста, что когда ты видишь еретика, подойди, освети свою руку ударом по его устам. Я вот это говорю, правда, у Златоуста есть такие слова. Но, знаете, я Златоуста знаю не по цитатам. И поэтому, вот хотите, вот, пожалуйста, там десяток цитат из разных слов Златоуста, разных лет, где он говорит нечто совершенно противоположное. О том, что Христос посылает нас к овец посреди волков, но не наоборот, волками нас не нарекает и так далее. Да? Что ни в коем случае нельзя силой понуждать человека к вере и прочее, и прочее. Значит, вот очень непростой вопрос. Нельзя сводить православие к полюбившейся цитате. Тем более такой цитате, которую ты прочитал не на листе, не в оригинале, не в контексте всего произведения святоотеческого. А если ты прочитал это где-то случайно в интернете, а в какой-то чьей-то статье встретил цитату святого отца и так далее. Не торопись вот читать это несомненным голосом церкви. Вот такого рода давление должно быть помягче. Дальше. Сам миссионер должен уметь очень четко акцентировать, где давить, где нет, на оппонента своего слушателя. Иногда имеет смысл жестко сказать: сейчас говорю не я, сейчас к вам обращается христианская церковь. Ну, скажем, когда речь пойдет, например, об лечении астрологии. Да, то, если, понимаете, что не со мной. Понимаете, я могу быть вам неприятен. Я могу быть плохо причесан и может быть, не осведомлен я во всей астрологии и так далее. Да? Но не я, а вся христианская церковь всегда устами и святых, и мучеников, философов своих считала астрологию гибельным заблуждением. Поэтому вы отдайте себе отчет, с чем вы и с кем вы спорите в этом вопросе. А в других ситуациях, напротив, надо подчеркнуть, это только моя личная позиция. И поэтому, пожалуйста, хотите, оспорьте меня и так далее, но есть тут пространство именно для дискуссии и так далее. Тем более, когда речь идет о вопросах, о которых в самой церкви есть дискуссия. Так что вот чего я боюсь, когда я вижу женщин, которые хотят быть учителями закона Божия или миссионерами и так далее. Я боюсь в них приступов комиссарства, такого запоздалого неофитства. И поэтому меня не очень радует такого рода энтузиастки и их мобилизация. Нужно их какое-то время выдерживать в карантине. И пусть это время карантина, обучение православной культуре, азам богословия, пусть оно проходит вот именно так, чтобы... Ну, чтобы из них не получались инквизиторы-комиссары. И еще очень важная вещь. Знаете, я недавно купал свою 2-летнюю внучку и, наконец, понял, чем мальчики от девочек отличаются. Потому что ну, для нее это тоже событие. Дедушка редко ее купает, мама с папой в основном. И поэтому она решила провести для меня экскурсию по ванной. И она показывает на шампуне, говорит, это Катин шампунь, то есть ее. А это мамин шампунь. Это трогать нельзя. Знаете, вот мальчик никогда так не скажет. Только девочка может с восторгом рассказывать, что ей запретили. Как помните, первая девочка на земле, Ева ее звали. Как она говорит, а нам к древу познания добра и зла прикасаться нельзя. Для мужика в любом возрасте сообщенное ему правило – это повод для того, чтобы найти исключение. Попробовать это всерьез или понарошку, если свет выключить. Или еще что-то, если папа отвернется и прочее. Так вот, я поэтому очень боюсь женской педагогики. Она может быть эффективна для девочек, это да. Но она очень распугивает мальчиков. Такая жесткая инструктивность, когда православие сводится к системе запретов определенных. В общем-то, такая иудаизация православия происходит. Вот по этой причине я очень надеюсь, что когда будет реализовываться решение архиерейского собора о создании вот, приходских катехизаторов, миссионеров, я очень надеюсь, что все-таки эти вакансии будут занимать мужчин.
Ну, как я понимаю, очень важный момент подготовки миссионера – это его самообразование. Естественно, что одним из главных источников самообразования являются книги. Вот если человек хочет стать миссионером, какие книги он должен читать?
Ну, во-первых, он должен про себя помнить. А в его жизни были ли какие-то книги, которые влюбили его в православие? Вот. И, конечно, раз это с ним произошло, то есть надежда на то, что на эти же тексты и другие люди откликнутся так же целостно. Второе. Наверное, миссионерские книги. Это те книги, которые умеют убеждать. Вот это очень важно. Не назидать, а убеждать. То есть это не списки деклараций. Вот такие толстые-толстые свитки назидательных советов. Ну, скажем, братолюбие, да? Великие мысли, прекрасные и так далее. Но это вот такой это сборник императивов. Вот. И это литература духовная, полезная, церковная, но она не миссионерская. Значит, надо, если у тебя миссионерская литература, должна быть, это, ну, прежде всего, апологетическая, а значит, объясняющаяся. У нас таких книг все еще не хватает. В русской христианской православной традиции, мне кажется, есть серьезнейший изъян вот такой неназидающей христианской литературы, которая не с кафедры обращается к людям, не с высоты, а просто ведет с ним вдумчивый диалог. Но во многом эту лакуну вот в нашем поколении восполнили английские книги. Честертона, Льюиса, прежде всего, из французских ряда авторов, да, тот же Экзюпери, например. Но прежде, конечно, Честертон и Льюис. Люди, которые вот могли и с определенной улыбкой, и точной иронией, самой иронией, рассказывать о вере христиан. В русской традиции что-то похожее было у многих, конечно, наших светских, но христианских мыслителей. Вот, тот же Франк, Соловьев, Бердяев. И, конечно, очень многим людям они помогли. Но, конечно, мессианская литература — это не только апологическая, она может быть разная. Скажем, одна из лучших миссионерских книг, я думаю, что это книга отца Сафронии Сахарова, называется «Отец Силуан». Просто некий, может быть, некая, вот опять же, эпифания христианства, рассказ о настоящем христианине. Это может быть так. Это может быть книга об иконе. В общем, вновь я говорю, для миссионера важно делиться с другим человеком тем, что он сам любит, что ему самому дорого в христианстве. То есть заражать своей любовью. То есть исходить не из того, что обязан знать христианин. Ну да, он обязан знать катехизис, закон Божий и учебник догматики. Но как таковые эти книги не могут влюбить. Это необходимые вещи, но... Ну, понимаете, ну, вот в квартире есть много необходимых вещей. Или в музее и так далее. Вот. Но не ради них, может быть, люди приходят. И не их первыми надо демонстрировать. Вот так и здесь.
А вот книги, например, Антония Суворовского можно назвать миссионерскими? А вот сейчас есть, ну, кроме ваших собственных книг, какие-то авторы, на которых вы рекомендовали бы обратить внимание?
Ну, я думаю, очень хорошие книги митрополита Вениамина Федченкова. Вот. И они, спектр их тем шире, чем у митрополита Антония Суворовского, у которого в основном вопросы этики и, может быть, там вот общерелигиозные вопросы. У митрополита Вениамина Федченкова шире поле, которое он осветил своими книгами, трудами. Это и литургика, и о географии, и так далее. Язык проще, чем у Антония Суворовского. Поэтому на его книги обратил бы внимание. Я думаю, что он может быть вполне миссионерской, признана книга отца Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Мне кажется, очень удачная книга. Хотя, опять же, вот, ну, она очень нравится церковным людям, да, и мне она нравится. Но вот я еще пока не знаю, какое она впечатление может произвести именно на нецерковных читателей. Вот. Я полагаю, что миссионерскими могут быть книги очень скучные, очень научные, очень узкие. Но именно поэтому они могут быть миссионерскими. Какая-нибудь книжка там по, не знаю, там, истории какого-нибудь собора V века. Вот, и там вроде ничего миссионерского нету. Но какой-нибудь студент, гуманитарий, который занимается какими-то смежными дисциплинами, он книгу, написанную церковным автором, из церковного издательства возьмет, почитает и видит, что там соблюдаются все каноны научной мысли. Что здесь нету насилия над фактами искусственной интерпретации и так далее. И поэтому и эта книга вот человека такого склада может тоже приблизить к миру церкви.
А вот, например, сказки, предположим, Ганс Кристиан Андерсен, вот подобного рода литература может выступать в роли миссионерской, или это все-таки несколько другой жанр?
Знаете, сказки хороши, когда рядом есть Арина Родионовна, которая может вывести мораль. Вот сказка «Ложь давний намек», «Добрым молодцам урок». Вот кто будет этот намек формулировать? Сказочный текст, он тем и сложен, что в нем нету прямого моралите в народной сказке. Ну, нету его. И поэтому кто ж оттуда что вынесет? Понимаете, вот «Война и мир». Каждый год, в каждом там где-то 9 или 10 класс, каждую весну, когда эту книжку читают, весь класс делится на две группы. Мальчикам в повести Льва Толстого нравятся батальные сцены, девочкам нравятся бальные сцены. А бедная Марья Ивановна, училка, должна им что-то, их понуждать к размышлению об этике и историософии Льва Николаевича Толстого. Вот педагогика – это всегда некое понуждение к пониманию. Детишкам нравится любой сказки, какой-нибудь авантюрный сюжет, драки, яркие эпизоды, шутки. Вот пробовать понять, что в этой сказке, кроме авантюрных сюжетов, шуток, есть что-то другое еще, и задуматься над этим, вот для этого, говорю, нужна Арина Родионовна. А дальше все зависит от меры находчивости, может быть, даже талантливости этой Арины Родионовны. Что она сможет увидеть? Понимаете, иногда человек со своим богатым и миром, и воображением, он увидит обычный камень и к нему придумает целую вселенную, к этому камню. А другой человек смотрит на вселенную и не видит ничего, кроме груды камней. Это точно так же и здесь.
А вот интересно, вы один из немногих, кто выступил, ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, в защиту Гарри Поттера. А какие-то идеи миссионерские можно вот из этой книги? Или, в принципе, это откровенно антихристианская книга?
Нет, во-первых, это книга, написанная с христианскими миссионерскими целями. Это слова Роулинг, когда она автор этой книги. Когда все 7 томов вышли, на это ушло 10 лет, вот потом она сказала, вот теперь я могу сказать, что я христианка, я эти книги писала с христианским замыслом с самого начала, но я это не афишировал для того, чтобы не отпугивать издателей и детей. Ну, это правда. В нашем мире, если церковный издатель начнет какую-то книгу раскручивать в западном мире, да, то в этой книге не будет массовой публичности и так далее. И скорее с самого начала начнется отторжение ее и антиреклама. Вот. А здесь поэтому удалось таким образом обмануть, может быть, ряд таких масонских, скажем так, цензоров. Вот. С самого начала было понятно, что в сказке в этой хорошая, крепкая христианская мораль. С первого же тома это было понятно. Эта сказка с самого начала давала понять, что колдовство, описанное там, это понарошку, потому что там волшебные палочки. Я думаю, вы как человек, который очень много занимается изучением всяких оккультных девиаций в жизни людей, вы, наверное, перелистываете множество всяких газет и журналов оккультно-колдовского содержания, и вряд ли вы где-нибудь, я тоже нигде не видел, объявление в духе. Какая-нибудь там бабушка Евдокия, потомственная фея в 5-м поколении, обладательница волшебной палочки с зубом единорога, она там сводит или наводит какую-нибудь порчу. Никто не объявляет себя обладателем волшебной палочки сегодня. И дети в 11 лет, а книжка к этим детям должна прийти, Гарри Поттер, не раньше, они прекрасно понимают, что волшебная палочка – это понаровку. Поэтому всерьез колдовать не стоит. Но зато в этой сказке уже со второго, по крайней мере, тома очень серьезно ставится вопрос о смерти. Граница жизни и смерти, цена смерти. Что потом? Даже начиная с первого тома. Уже в первом томе есть замечательный совершенно сюжет, когда там рассказывается о неком Николасе Фламеле, который изобрел философский камень, получил бессмертие, а потом решил камень уничтожить. Философский камень решил уничтожить. И пояснил, почему. Потому что для хорошо организованного сознания смерть – это просто очередное приключение. Вот я что хочу сказать, что вот так, и это в каждом томе очень много интересных таких вот мыслей о смерти и по смерти. От первого до седьмого тома. Это тема для хорошей дипломной работы, в том числе и в семинарии, и в университете. Тема смерти в Гарри Поттере. Вот. И вот это вот собрать, поговорить хотя бы только об этом сюжете. Это уже очень много. А дальше есть еще более интересные, не менее интересные вещи, скажем. Что такое запрещенные заклятия в этой сказке? Вот с ребятами, которые всерьез это прочитали, давайте обсудим, почему они запрещены. Вроде у мир колдунов, да, это, там злые колдуны есть, но даже они соглашаются, злые колдуны, что есть запрещенные заклятия, то, чего делать нельзя. И это заклятие двух видов. Первое – это то, что причиняет необратимый вред человеку, смертельное заклятие, это понятно. Но там есть еще одна вещь, в седьмом томе последнем это описывается. Запрещенное заклятие, главное – это вызывание адского огня. То есть обращение к инфернальным силам. Потому что даже это вот колдовское сообщество в Гарри Поттере, оно понимает, что это те силы, над которыми они не будут властны. И когда, в конце концов, несколько недоумков вызывают адский огонь, этот огонь их уничтожает самих в Гарри Поттере. Ну, я говорю, нормальный педагог, я убежден, найдет там массу поводов для диалога с классом, а не для скандала с детьми. которые полюбили эту сказку.
Православие исторично, и в истории церкви неоднократно были примеры очень хороших миссионеров. Вот можно ли опираться современным миссионерам на их опыт? И если можно, то какие исторические примеры вы для этого могли бы предложить?
Опираться можно, но только, знаете, приблизительно так же, как это делают жители Папуа Новой Гвинеи. Когда житель Папуа Новой Гвинеи отправляется на свои лодчонки в плавание с одного острова на другой, то он при этом обращается к богам и говорит: «Боги, смотрите, я — это не я. Я — это такой-то, ну, скажем, там, Ной, или меня зовут Христофор Колумб». То есть он называет имя того персонажа местного мифа, согласно данному мифу этого племени, именно этот человек когда-то впервые приплыл через море. То есть эти люди знают, что эти острова не их родина, они откуда-то приплыли с большой земли. Второе, они знают, что плавание опасно. Третье, они знают, что раз они все-таки сюда доплыли, их предки, значит, когда-то плавание было успешно. И вот они в своем молении, они говорят: вот боги, помните, я — это не я, а я вот тот Христофор Колумб, поэтому вы должны гарантировать мне успешность моего сегодняшнего плавания. То есть они себя растворяют с этим вот тем мифологическим сюжетом. Вот нечто подобное и в нашем отношении с нашими великими бывшими миссионерами. Если честно, мы ничего от них почти не можем взять конкретного. Можем взять только сам факт: когда-то были православные миссионеры, и что-то им удавалось. Но, во-первых, мы почти не знаем, как они проповедовали. Вот я назвал одну из проблем уже, да, проблема, какая тема для разговора, найти тему для разговора, проблема вхождения в аудиторию и так далее. Ну, где? Вы у Кирилла Мефодия этому научитесь? У Николая Японского? Даже в тех случаях, когда есть конкретные свидетельства их работы, их труды, рассказы о них, там это нельзя воспроизвести. Потому что, ну, будь то, скажем, какие-то проповеди Иннокентия Сибирского, Московского или Макария Алтайского, там, где тексты есть. Но эти тексты, или Николая Японского, эти тексты не имеют миссионерского характера сегодня. Как понимаете, ну, попробуйте в современном храме просто вот выйти и зачитывать проповедь Иоанна Златоуста. Не получится. Я просто знаю батюшек, которые это пробовали. Не получается. Попробуйте выйти и зачитать даже в монастыре на службе проповеди Григория Паламы, омилии его. Нет, люди уснут сразу. Вот так же и здесь. Это к тем, понимаете, миссионер-то, он тот обращается к тем людям, которые перед ним. Сейчас люди другие. И поэтому нам не к Голливудам надо обратиться, да, а к нашим сегодняшним питерцам, москвичам и так далее. Поэтому даже те немногие примеры проповеди миссионерской, которые до нас дошли, мы не можем сегодня просто воспроизводить. Второе. К нам не задают те вопросы, которые задавали к тем миссионерам. Нам нужно отвечать на наши вопросы, на те, которые к нам задают сегодня. Вот. А, соответственно, у миссионеров прошлого именно конкретного ответа на эти сегодняшние наши вопросы не было. Значит, поэтому в лучшем случае можно, учтя их опыт, вдуматься, понять алгоритм, как они искали свой ответ, строили свой ответ, пробовать, вот, пользуясь этим алгоритмом, говорить об этом сегодня же. Но это опять, это слишком сложно, и не очевидно, что удачный будет путь. Поэтому, с сожалением, должен сказать, что не существует православного миссионерского предания и миссиологического. И поэтому приходится это вот сегодня на коленках, что называется, вот, искать по лоскуточки какие-то, сшивать и добавлять чего-то вот уже из современной жизни.
А вот в практике конкретной миссионерской деятельности вы считаете более эффективно это вот разговор глаза в глаза или можно использовать интернет?
И сие нужно делать, и того не оставлять. Поэтому, скажем, к сожалению, я уже давно, уже много лет, у меня нету вот опыта личного общения. То есть вот 80-е, 90-е годы это у меня было в основном, и много вот когда не лекции, а вот есть какой-то человек, с которым вот я сижу, и там, может быть, даже ночь напролет, вот мы беседуем. Вот. А потом, когда вот в середине 90-х годов начались мои публичные лекции, да, то уже вот на это приватное общение времени практически не оставалось. А потом эпоха интернета тоже живет время и тоже не оставляет возможности для таких приватных общений. А хорошо бы и то, и другое, и третье.
А вот как вы оцените? У вас, вот я знаю, есть сайт, есть форум. Насколько вы это высоко оцениваете или считаете, что все-таки это все малоэффективно?
Ну, я не считаю свою интернет-деятельность миссионерской, просто радикально не считаю. Более того, мне лично кажется, что, ну, вообще в целом, да, это просто, может быть, часть моей биографии, но я думаю, что где-то лет 12 назад, 15, может, даже в конце 90-х годов, я понял, что в моей жизни происходит серьезный переход. Я стал замечать, что мои книги, беседы, ответы, они носят не столько миссионерский характер и обращены и востребованы не столько не церковным человеком, сколько какой-то внутрицерковный характер. То есть, ну, во-первых, да, я действительно во многом как сектоед начинал свою публичную церковную деятельность. Но через какое-то время стало понятно, что мало людей в церковь привести, надо убедить их остаться в церкви. Чтобы человек, пришедший в церковь, не поломался здесь, уже внутри церкви. Чтобы он в какую-то псевдоцерковную группу не попал. То есть в самой церковной жизни тоже очень много проблем, болячек, ловушек. И вот поэтому потихонечку линия моего полемического фронта, она стала меняться. Не с рериховцами, или баптистами, или эгоистами. А стали актуализироваться в самой церкви такие расколы учительные очаги и группы. У них меняются боевые знамена. То там борьба против коммунизма за выход патриархии из ВСЦ поначалу, то там за канонизацию царской семьи, то против налоговых номеров и штрих-кодов, то еще что-нибудь. Вот. Но эти кампании пропагандистские, которые катились одна за другой, они тем не менее реально корежили. И отношения людей в церкви между собой, и реальные судьбы, и так далее. И поэтому приходилось все больше и больше внимания уделять вот этой внутрицерковной полемике. В итоге, помню, однажды юноша один подходит ко мне в университете, в МГУ, вот по дороге как бы от метро к учебному корпусу ловит меня, и сразу сообщает: Андрей, а я вот хожу на ваши лекции здесь, хотя вроде не обязан, на другом факультете учиться. Вот. И знаете, я к вам хожу, несмотря на то, что вот мой батюшка на приходе, он против. Я когда на каникулах был дома, рассказал ему, что хожу к вам, он был против. А я спросил моего батюшка, а почему? Батюшка задумался, сказал: ну ты знаешь, вот ранний Кураев, да, это было замечательно, а вот позднее это что-то не то. И вот тут я ощутил себя классиком. Да, вот, оказывается, у меня есть ранний период творчества, у меня есть, оказывается, есть поздний период, да. Вот. Но, в общем, потом подумал, батюшка как прав. Вот. Он очевидно. То есть, когда Кураев ругался с рериховцами, он нравился всем православным. А когда я начал обращать внимание на то, что у нас в самой церковной среде масса проблем, то тут, естественно, что и в церковной среде мне не разошлись. Это совершенно понятно. Ну, что же, я человек советский, и поэтому я привык быть даже в меньшинстве. То есть, я не считаю, что вот надо ориентироваться во всех просто на голос большинства, иначе я был бы атеистом, иначе потом был бы оккультистом и так далее. Вот. Но так же и в этих вопросах.
Вот я знаю, что к вашему творчеству, к вашим книгам, лекциям отношение действительно в православной среде очень разное. Вам приходилось встречаться какой-либо критикой в свой адрес в православной среде, с которой бы вы могли согласиться?
Ну, во-первых, да, отчасти для этого я и веду блог свой, и форум когда-то, для того, чтобы ловить конкретную позитивную критику. То есть, скажем, прежде выхода какой-нибудь книги, какие-то отдельные ее части, повесить в сети, получить реакцию, и нередко она бывает очень... Ну, там начинают уточнение цитат, фактов и так далее, или интерпретация, да, вот я вижу, что вот такая там моя фраза или абзац на самом деле вызывает какие-то такие интерпретации, на которые я не рассчитывал совершенно, да. И когда это не один человек, а несколько, значит, да, ну, тогда я, значит, должен исправить этот текст перед его выходом в печать и так далее. То есть, поэтому такая точечная критика, она бывает мне очень полезна, я ей радуюсь. Вот. Что касается более глобального, ну, скажем так, в основном это критика из-за того, что я не вписываюсь в некий формат, это правда так, но я изначально решил этому формату не соответствовать. Знаете, вот однажды выхожу я из зала, где читал публичную лекцию «Дом культуры». Иду в толпе людей по узкому проходу. Передо мной две бабушки идут. Они не знают, что я за их спиной. И они вот уже начинают вообще не лекции. И одна бабушка другой говорит, ну как он мог? Ну как же можно в храме анекдот рассказывать? Я их слушаю и понимаю, что, кажется, произошла удивительная вещь. То есть при всем том, эти бабушки, они забыли, что они не в храме во время моей лекции. Да, то есть в чем-то, в главном, даже здесь произошло то, чего, такой успех, которого я даже не ожидал. Так вот, ну понятно, что у людей есть определенные ожидания, каким должно быть слово там пастырь и так далее, канонам Филаретовского века 19-го соответствовать. Ну, я вот не укладываюсь, не собираюсь укладываться. Поэтому, понятно, рано или поздно будет аллергия. Ну и, наконец, есть, то есть это стилистические расхождения критика. Вот. И третий вопрос уже какие-то, может быть, содержательные. Но здесь, знаете, пока получается так. Вот в каждой такой дискуссии, как бы горячо она ни велась, каким бы одиноким я ни был поначалу, а вот пока все-таки уже 20 лет такой жизни, показывает, что как это ни странно, в конце концов, потихонечку церковный майнстрим все равно плывет в ту сторону, куда вот где-то в начале тех или иных дискуссий мне казалось, что вот это направление, оно является, собственно, церковным, наиболее важным для нас. Отчасти это происходит потому, что, может, у меня неплохой бортовой компьютер. То есть иногда я успеваю просчитывать немножко вперед те или иные ситуации, реакции. Там, где люди поначалу просто реагируют эмоционально чисто на что-то, интуитивно, не успевая продумать, что дальше после первых реакций.
В практической миссионерской деятельности всегда совершается очень много вещей, за которые потом приходится жалеть. Особенно, естественно, много ошибок совершают люди, которые только-только начинают заниматься миссионерской деятельностью. Вот вы могли бы выделить какие-то ошибки, которые вот часто встречаются и которые вы не советовали бы совершать начинающим миссионерам?
Нельзя злиться на тех, к кому ты обращаешься. Злиться на то, что эти тупицы не понимают мудрости моих слов, глубины моих аргументов. Нельзя злиться. Второе, нельзя, нельзя быть слишком убежденным в своем обаянии. Вот надо все-таки оставить место для Бога. Ну, ты чего ты взял, что вот этот человек должен через тебя обратиться? Или в эту минуту? У Бога может быть другой замысел в этом человеке. Поэтому надо уметь терпеть небыстротечность реки промысла. В том числе миссионерского промысла. Второе, надо действительно очень внимательно копить опыт своих неудач. Но если ты видишь, что вот такой этот приведенный тобой аргумент, раз не сработал, два не сработал, подумай, а может быть качество аргумента не очень хорошо. А надо как-то обновить, может быть, арсенал своих доводов, вот стат и так далее. Еще очень важно помнить для себя, как бы разрешить две вещи. Первое. Православная церковь не может быть монополистом в области нравственности. В том смысле, что не только христианин может быть нравственным человеком. А примеры добрых поступков, нравственных, меняемых, могут быть и за пределами церкви. И это касается не только этики, но это касается и в целом мира познания, обретения истины, какой-то частичной, конечно, и так далее. Дальше не надо занимать позицию тотальной апологии. То есть вот все, что есть в нынешней церковной жизни, или все, что было в церковной истории, все это вот замечательно и хорошо. Это не так, и это просто нечестно и нечистоплотно. Люди же смотрят на нас и побаиваются попасть в какую-то тоталитарную секту, которая преисполнена собственной самовлюбленности вот, и живет по принципу «наша цель – оправдать наши средства». Вот если мы начнем вот все оправдывать с того, что у нас есть, не в нашей вере, да, а в нашей реальной воплощенности в человеческую жизнь и историю, и историю нашей страны, и человечества, то тогда мы потеряем уважение и порешим против исторической правды, а значит, против Бога, в конце концов. Поэтому надо понимать, что есть в самой церкви, да, есть то, что церковь исповедует, а есть то, что церковь терпит. А есть то, с чем церковь спорит, при этом это в самой церкви. То есть среди наших церковных вот привычек. Вот есть и то, и другое, и третье. Скажем, церковь проповедует Христа и Евангелие, церковь терпит негативное отношение к собакам в доме, но не учит это. И при этом церковь оспаривает веру во всякие сглазы и порчи, и при этом большинство наших прихожан в них верит. Или что-то такое. Вот. Или даже там тема каких-то крещальных купаний в проруби. Вот это ведь не церковное предписание, это некий народный обычай. Вот. В нем можно и плюсы, и минусы увидеть. И что-то миссионер должен понимать это разнообразие в церкви, объяснять это людям. И очень важный путь миссии – это миссионерское покаяние. Честное признание немощи нашей, и моей лично, и, может быть, целом нашего сообщества в чем-то.
Скажите, а вот можно как-то выделить основные причины, по которым какой-то контингент людей православных ни при каких условиях не может заниматься миссионерской деятельностью, а какие-то могут попробовать и, возможно, получат? То есть достаточно ли просто вот самого желания человека, или все-таки как-то нужно поглубже посмотреть, могу ли я вообще этим заниматься?
Наверное, я бы мог сделать такой отсев, но вряд ли это были бы очень формальные критерии. Это интонация голоса, это выражение глаз. Вот опять же с этим вот комиссарством, как обойтись без него. Нельзя никого, как митрополит Антоний Сурский, нельзя никого загонять в угол своими аргументами, чтобы клещами доводов вытаскивать из него согласие. Нельзя додавить человека до согласия с Евангелием. Это касается интонации голоса в том числе. А это такая вещь, когда о взрослом человеке идет речь, то это то, что уже устоялось. И человек не контролирует. Знаете, ну вот есть у людей такая инерция речи. Вот если ты вышел на сцену к микрофону, особенно на улице, на митинге, ты должен орать. Я совершенно это не понимаю. Да? Вот недавно у нас была эпоха митингов. И неважно, какие там, за Путина, против и так далее. Меня поражала именно вот эта вот черта. Ну, люди, у вас дорогие колонки, дорогие микрофоны. Чего вы орете-то? Технической необходимости в этом никакой нет. Зачем заливать слюной микрофон? Вот. Но это какая-то, понятно, там, идущая из веков привычка, почему-то считается так. Точно так же, человек говорит нормальным голосом, да, выходит на трибуну в зале, да, вдруг у него начинается мертвый такой официально советский голос. Даже у православного батюшки. Ну почему это происходит? Или бывает человек, вот, да, вот фотоаппарат навели, знаете, сразу мертвеет лицо, мертвеет глаза. Вот есть какие-то странные такие реакции. И их очень трудно преодолеть. И поэтому, если я вижу, что вот у человека при попытке разговора о Христе начинают вдруг вот такие стальные интонации звучать, и он в этом... Но он не хозяин этого в себе самом. То тогда лучше, ладно, не говори. Или говори с теми, кто готов такой интонации слушать, вот в привычной приходской атмосфере, когда ты там... Все понятно, тут все стилизовано, стилизованная одежда, стилизованная живопись, стилизованная музыка, стилизованная речь. Поэтому никто от тебя человеческих обертонов не ожидает. Вот. Поэтому хорошо, кукарекай сам вон, как ты привык, как тебе кажется, нормально. Но с этой интонацией нельзя идти в школу.
Отец Андрей, вот мы на практике часто видим, что те люди, которые занимаются практической миссионерской деятельностью, это в основном люди, не имеющие серьезной церковной поддержки. Вот такие энтузиасты. А на ваш взгляд, вот сейчас есть какие-то предпосылки, чтобы эта ситуация изменилась и чтобы эти люди получили какую-то серьезную церковную поддержку?
Мое ощущение, кажется, становится хуже. То есть раньше и вы, и я об этом вот как-то кукарекали, плакали и так далее. И было понятно, что на энтузиастах вот что-то происходит во всей епархии и так далее. А сейчас, если признаюсь, я уже боюсь говорить о миссии, о ее возрождении. Просто боюсь. По той причине, что вроде бы как бы официально церковный аппарат за это взялся, но именно как аппарат и по аппаратному. То есть всюду я вижу, куда ни приеду, ни приеду, идет именно имитация бурной деятельности. Миссионерского возрождения. Отчетно. И поэтому я уже боюсь, что если я начну вот тоже призывать к рождению миссии, то меня воспримут как просто вот такого партийного агитатора, который просто вот в духе политики партии и правительства очередную кампанию отрабатывает. Вот. Происходит просто профанация этих слов и деяний. Вот. Ну и опять же, при обсуждении перспектив, ну ладно, расскажу один эпизод. Однажды подходит к концу учебный год в московской семинарии. Студенты разные. В классе, там, скажем, 90 человек, около 100. Где-то треть из них меня слушают всегда. Какая-то часть. Чувствую, что они готовы со мной в чем-то поспорить, но они такие благочестивые ребятки, хорошие, там, может быть, такого монашеского склада, и поэтому я для них немножко не свой. Ну, ладно. Но есть какое-то болото, которому, как ни странно, вот все фиолетово. Знаете, ну, я вроде, я неплохой лектор. И то, что я рассказываю им, это им надо. Я же вот конкретные аргументы рассказываю и так далее, как кому отвечать и прочее. А они и не за, и не против, где-то вот. И они сидят с ноутбуками, делают вид, что они увековечивают мои слова сразу на хард-диске. Но я по их глазам все-таки догадываюсь, что они где-то в совершенно иных мирах. Но вот однажды, в конце учебного года, я видел глаза всех своих семинаристов. Когда была вот эта вот лекция на тему перспективы возрождения миссии в нашей церкви, я сказал такую фразу. Ребята, я убежден, среди вас сидят будущие епископы. Реакция была потрясающая. Мгновенно все, бух, уставились. Наконец-то ты о чем-то реальном заговорил, да. Вот. А я им продолжаю, да, вот когда кто-то из вас станет епископом, через год епархия будет готовиться к отмечанию знаменательного события в ее жизни, истории, годовщина вашего пребывания на кафедре. Это тоже, говорю, замечательная черта нашей современной жизни, много чего о нашей церкви говорящая. Представьте себе командующего дивизии, который отмечает годовщину своего пребывания в должности пышным банкетом, там, ожиданием подарков от всех командиров батальонов и так далее. Да. Что будет с этим комдивом? Или министр, который будет отмечать. Представляете себе, там, юбилей, там, 3 года, там, день рождения министра здравоохранения, скажем, Свердловской области. Представляете, что потом газета «Вестник Министерства здравоохранения» сообщала бы, что этого министра приехали поздравить коллеги из Красноярского края, министр здравоохранения, там, Рязанской области приехал его поздравить и так далее, да? Вот. А у нас порядки вещей, да, сообщают. Сволочники такого-то день рождения, и 50 архиереев съехались ему букет цветов по ноге и подарить. То есть наши монахи дают замечательный пример нечистолюбия. Ну вот, говорю, ладно, как есть, так есть. Вот, значит, будет, значит, епсовет, на котором под вашим руководством будет обсуждаться, как это празднества пройдут. Вот я вас очень прошу, вот можете ли вы в эту минуту сказать отцам благочинным, отцы, ну, я не корова. Я цветы, траву не ем. Не нужно мне 150 букетов. По букету от каждого прихода, да еще каждый букет по 10 тысяч стоит. Давайте займемся так. Один букет от мирян, один от духовенства, хватит. А что касается всех остальных, вы мне лучше в конвертиках. Стоимость букетиков в конвертике. А я даю вам честное пионерское слово. Эти деньги я отдам в епархиальный миссионерский фонд. И вот учитывая, что таких конвертно-букеточных дней в жизни архиерея минимум 6 в году. Именины, Рождество, Пасха, престольный праздник, день особо чтимого местного святого, чем мощный, как в Федеральном соборе, вот, и так далее. То, в общем, получается, это стабильный источник дохода, на котором можно реализовывать миссионерские проекты. Вот пока я не вижу, чтобы финансовые потоки развернулись бы вот в эту сторону. В лучшем случае, если кто назначит за миссионерскую работу, ну, сам ищи деньги. епархия делает вид, что она безумно бедна, и на это никаких средств у нее нет. Более того, даже, может быть, и другой вариант, если бы епархия там не своей казны достала, а, что называется, поделилась бы спонсором, чтобы владыка взял бы за руку вот этого ответственного батюшку за миссионерскую работу, познакомил бы с каким-то своим спонсором, сказал, вот Иван Петрович, директор мегахолдинга такого-то, я прошу вас, вот вы теперь вот помогайте вот этим проектом, он свое благословение батюшка делает, и поэтому, пожалуйста, вот то, что раньше вы давали вот просто мне, вот это вот сюда вот, пожалуйста, и спасибо вас, Господь. Пока такого рода слухов до меня не доходило. А раз так, то я не могу сказать, что есть системная поддержка миссионерства. Значит, по-прежнему это труд энтузиастов, только который теперь происходит на фоне еще и имитирования, что на самом деле затрудняет.
Ну что ж, Андрей, отец Андрей, благодарю вас за очень интересное интервью.